Мерлин Шелдрейк. Запутанная жизнь. Как грибы меняют мир, сознание и будущее. Читает Игорь Гмыза. С благодарностью грибам, научившим меня всему, что я знаю. Пролог. Я посмотрел вверх, на вершину дерева. От ствола, исчезавшего в путанице лиан в пологе леса, ответвлялись орхидеи и папоротники. Высоко надо мной, громко захлопав крыльями, с резким криком взлетел со своего насеста тукан, и стая обезьян-ревунов разразилась медленно усиливающимися воплями. Дождь только-только прекратился, и тяжелые капли скатывались на меня с листьев неожиданными струями воды. Низко над землей стелился туман. Корни дерева, изгибаясь, расползались прочь от основания ствола, теряясь в густых наносах опавших листьев, закрывавших почву в джунглях. Я постучал палкой по земле, отпугивая змей. Быстро пробежал и скрылся тарантул, и я опустился на колени. Проведя рукой вниз по стволу, я нащупал один из корней в мягкой, как губка, массе лесного мусора, в котором корни потоньше переплелись в плотный красно-коричневый клубок. Снизу волнами поднимался густой запах. По этому лабиринту сновали термиты, а тысяченожка свернулась кольцом, притворяясь мертвой. Мой корень спрятался в землю, и я совком осторожно расчистил место вокруг. Разрыхлив верхний слой почвы, я очень медленно, с максимальной осторожностью, начал откапывать его, а он, извиваясь, удалялся от дерева у самой поверхности земли. Через час я продвинулся примерно на метр. Мой корень стал теперь тоньше струны и начал бешено разрастаться. Трудно было проследить за ним, когда он переплетался с соседними корешками, поэтому я лег на живот, почти касаясь лицом мелкой, прокопанной мной канавки. У некоторых корней был резкий ореховый запах, у других — запах древесный с горчинкой. Но у корней моего дерева, когда я поскреб его ногтем, оказался смолистый пряный аромат. Несколько часов, медленно и кропотливо продвигаясь вперед, я скреб корешки ногтем и принюхивался к ним через каждые несколько сантиметров, чтобы не потерять след. В течение дня я обнаруживал все больше отростков у откопанного мною корня. Выбрав несколько из них, я проследил их путь до самых кончиков, до того места, где они зарывались в гниющие листья или обломки сучьев. Окуная концы этих корешков в склянку с водой, я смывал с ней грязь, а потом рассматривал под лупой. Отростки моего корня ветвились, как маленькие деревья, и их поверхность была покрыта прозрачным, тонким, как паутина, слоем, выглядевшим влажным и липким. Именно эти хрупкие структуры я и хотел исследовать. От этих корешков в земле раскинулась кружевным полотном, оплетая корни соседних деревьев, грибница. Без нее не существовало бы моего дерева. Без подобных грибных сетей не было бы нигде ни одного растения. Все живое на земле, включая меня, зависело вот от таких грибных сетей. Я тихонько потянул за мой корень и почувствовал, как шевельнулась земля. Видение. Быть грибом. Есть влажные любви мгновения, когда небеса завидуют тому, что мы способны творить здесь, на земле. Хафиз Ширази. Грибы повсюду, но их легко не заметить. Они внутри и вокруг нас. Они поддерживают и питают и вас, и все то, что вам необходимо для жизни. Когда вы слушаете эти слова, грибы продолжают изменять ход жизни, и так продолжается уже более миллиарда лет. Они поедают камень, создают почву, переваривают вредные, загрязняющие окружающую среду вещества, питают и убивают растения, выживают в космосе, вызывают видения, производят пищу, создают лекарства, управляют поведением животных и влияют на состав атмосферы Земли. Грибы дают нам ключ к пониманию планеты, на которой мы живем, и того, как мы мыслим, чувствуем и ведем себя. И все же они живут тайной жизнью, большей частью скрытой от наших глаз, и более 90% их видов остаются неописанными и неизученными. Чем больше мы узнаем о грибах, тем меньше видим смысла в жизни без них. Грибы образуют одно из царств всего живого, категорию такую же многочисленную, как царство растений или животных. Микроскопические дрожжевые грибы и опенок настоящий или армиллярия, грибница которого простирается на значительное расстояние и относится к самым большим организмам в мире, все это грибы. Нынешние рекордсменки среди грибниц опенка настоящего сейчас от 2 до 8 тысяч лет. Она находится в Орегоне, весит сотни тонн и расползлась на 10 квадратных километров. Вероятно, есть экземпляры и большего размера, и старше, но они еще не открыты. Многие из самых значительных событий на Земле были и являются результатом грибной активности. Растения выбрались из воды около 500 миллионов лет назад благодаря сотрудничеству с грибами, которые служили им в качестве корневой системы, пока растения не обзавелись собственными корнями. В наши дни жизнь более 90% растений зависит от микоризных грибов. От греческого слова «микис», означающего «гриб», и «риза», что значит «корень», которые могут объединять деревья единой сетью. Эта сеть получила название World Wide Web, то есть «вселесная паутина». Эта древняя связь породила всю известную жизнь на Земле, будущее которой зиждется на способности грибов и растений непрерывно поддерживать здоровые взаимоотношения. Возможно, растения и сделали нашу планету зеленой, но если бы мы смогли заглянуть на 400 миллионов лет назад, в девонский период, нас бы поразила иная форма жизни — прототокситы. Эти живые шпили были частью ландшафта. Многие из них были выше двухэтажных домов. Ничто не могло сравниться с ними по размеру. Растения уже существовали, но не достигали высоту и метра, а ни одно позвоночное животное еще не покинуло водных глубин. В гигантских стволах селились мелкие насекомые, выедая в них залы и коридоры. Эту загадочную группу организмов, считавшихся огромными грибами, составляли крупнейшие живые структуры на Земле. Она просуществовала по крайней мере 40 миллионов лет, в 20 раз дольше, чем человеческий род на Земле. И по нынешний день грибы создают новые экологические системы на Земле. Когда возникают вулканические острова или отступают, обнажая голые скальные породы ледники, лишайники, союз грибов и водорослей или бактерий, точнее, цианобактерий, первыми из живых организмов обосновываются там и создают почву, в которой после укоренятся растения. В хорошо развитых экосистемах дожди бы вскоре вымыли почву, не будь там густой, мелкоячеистой грибной сети, которая удерживает ее. На нашей планете очень мало мест, где невозможно найти грибы. Они повсюду — в глубинных отложениях на морском дне, на поверхности пустынь, в ледяных долинах Антарктики, в наших телах. На листьях и стеблях одного единственного растения могут существовать десятки и сотни различных видов грибов. Эти грибы проникают в промежутки между клетками растения, сплетаясь в бархатное полотно, и помогают защитить растение от болезней. Ни одно растение, выросшее в природных условиях, не обошлось без этих грибов. Они такая же неотъемлемая часть, как листья или корни. Процветание грибов в таких разнообразных средах обитания зависит от многообразия их метаболических способностей. Метаболизм — это искусство химического преобразования. Грибы — мастера метаболизма, и они способны с бесконечной избирательностью разведывать новые источники питания, кормиться отбросами, в чем с ними могут соперничать только бактерии. Используя смесь сильнодействующих ферментов и кислот, грибы способны разрушать самые устойчивые вещества на планете, начиная с лигнина, самой жесткой составляющей древесины, и заканчивая камнем. Им подойдут сырая нефть, полиуретан и взрывчатое вещество тринитротолуол, или просто тротил. Почти никакая среда не будет слишком агрессивной или экстремальной для выживания грибов. Вид грибов, выделенных из отходов горнообрабатывающей промышленности, является одним из самых устойчивых к радиации организмов и может помочь в очистке мест захоронения радиоактивных отходов. Взорвавшийся реактор в Чернобыле — место обитания большой популяции таких грибов. Некоторые такие грибы приспосабливаются даже к высокорадиоактивным горячим частицам и, кажется, способны обуздать радиацию и использовать ее как источник энергии, подобно тому, как растения используют солнечную энергию. Когда мы пытаемся представить себе гриб, мы воображаем его плодовое тело. Но так же, как плоды растений представляют собой лишь часть значительно большей структуры, включающей ветви и корни, плодовое тело — это всего лишь место, где производятся споры. Для грибов споры — то же, что для растений семена, то есть возможность распространять потомство. Плодовое тело — это инструмент влияния на внешний мир, от ветра до белок, которые должны помочь в распространении спор или хотя бы не мешать этому процессу. Плодовые тела — это видимая часть гриба, пикантная, соблазнительная, вкусная, а подчас и ядовитая. И все же плодовые тела — лишь один из способов размножения среди многих других. Подавляющее большинство видов грибов рассеивает споры, не формируя никакого плодового тела. Мы все живем и дышим грибами благодаря изобилию всевозможных способов распространения грибных спор. Некоторые виды выбрасывают споры, которые ускоряются в 10 тысяч раз быстрее, чем космический челнок сразу после запуска, достигая скорости 100 км в час. На свете мало живых организмов, способных передвигаться быстрее. Другие виды грибов создают свой собственный микроклимат. Споры поднимаются вверх вслед за испаряющейся с пластинок влагой. Примечание научного редактора. Не только с пластинок. Гименофор может быть и трубчатым, и гладким. Восходящие потоки воздуха возникают из-за разницы температур. То, что исходит от грибов и других организмов, только встраивается в эти потоки. Грибы производят примерно 50 мегатонн спор в год, что равно весу 500 тысяч голубых китов. Это делает их крупнейшим источником живых частиц в воздухе. Споры находятся в облаках и влияют на погоду, вызывая формирование капель воды, из которых образуется дождь, и ледяных кристаллов, из которых получаются снег и град. Некоторые грибы, такие как дрожжи, путем брожения, превращающие сахар в алкоголь и вызывающие подъем теста при выпечке хлеба, состоят из одиночных клеток, которые размножаются почкованием. Тем не менее, большинство грибов образуют многоклеточные системы, известные как гифы. Тончайшие трубчатые структуры, которые разветвляются, сливаются и переплетаются в беспорядочную филигрань мицелия или грибницы. Мицелия представляет собой самый распространенный тип организации грибов — хабитус. Его разрастание, точнее всего, можно определить как тенденцию к исследованию, пусть и неупорядоченному. Вода и питательные вещества протекают через экосистемы внутри сетей мицелия. Мицелии некоторых видов грибов реагируют на электричество и проводят электрические волны по гифам, подобно тому, как нейроны нервной системы животных передают электрические импульсы. Гифы составляют мицелии, но из них состоят и более плотные структуры. Плодовые деревья грибов возникают из прессованных гифовых нитей. Плодовые тела, в свою очередь, способны и на другие подвиги, помимо разбрасывания спор. Некоторые, такие как трюфели, испускают дивные ароматы, что превратило их в один из самых дорогих пищевых продуктов в мире. Другие, такие как навозник белый, Capprinus camatus, Capprinus хохлатый, способны пробиться сквозь асфальт и приподнять тяжелые тротуарные плиты, хотя сами не отличаются жесткостью. Срезанный навозник белый можно поджарить и съесть. Если же вы оставите его в банке, его ослепительно-белая мякоть за несколько дней растворится, превратившись в черный, как смоль, чернила. Иллюстрации к этой книге нарисованы чернилами из навозника белого. Метаболическая изобретательность позволяет грибам вступать в разнообразные взаимоотношения. И корнями, и стеблями, и побегами растения во все время своего существования были тесно связаны с грибами, которые защищали их и снабжали питательными веществами. Речь может идти о минеральных веществах. Животные также зависят от грибов. Представители фауны, которые образуют одно из самых многочисленных и сложных сообществ после человеческих, это муравьи-листорезы. Численность их колоний может превышать 8 миллионов, и все особи населяют подземные гнезда, диаметр которых зачастую больше 30 метров. Жизнь муравьев-листорезов вращается вокруг гриба, который они выращивают в своих подземных пещерах и кормят кусочками листьев. Существование человеческих сообществ переплетено с грибами не меньше. Грибковые болезни обходятся в миллиарды долларов убытков. Перикулериоз риса, рисовая гниль, ежегодно губит столько риса, сколько было бы нужно, чтобы накормить более 60 миллионов человек. Древесные грибковые заболевания, от голландской болезни вязов до каштановой гнили, эндотиевого рака коры каштана съедобного, покоряют леса и ландшафты. Римляне молились богу Робигу, защищавшему всходы от грибка, который вызывает болезнь мелдью или ложно-мучнистую росу. Однако они так и не смогли предотвратить голодные неурожайные годы, которые способствовали упадку Римской империи. Влияние грибковых болезней увеличивается по всему миру. Нерациональное ведение сельского хозяйства снижает способность растений образовывать связь с полезными грибами, от которых они зависят. Широкое использование противогрибковых химикатов привело к появлению новых грибковых форм, угрожающих здоровью как людей, так и растений. За последние 50 лет по миру распространилась, благодаря торговле, самая смертоносная среди известных болезней — грибок, инфицирующий земноводных. Из-за этой болезни вымерли уже 90 видов рептилий, и она грозит стереть с лица земли еще сотню. Сорт бананов Кавендиш, 99% импортных плодов именно этого сорта, сейчас уничтожается грибковой болезнью, уже в десятки раз сократившей его урожай. Она, возможно, приведет к его полному исчезновению в ближайшие десятилетия. Однако, подобно муравьям-листорезам, люди научились использовать грибы для решения ряда насущных проблем. В действительности мы, вероятно, используем подсказанные грибами ходы значительно дольше, чем носим имя человека разумного. В 2017 году исследователи восстановили рацион неандертальцев, двоюродных братьев современного человека, вымерших примерно 50 тысяч лет тому назад. Они обнаружили, что один из них, страдавший дентальным абсцессом, употреблял с пищей плесневый грибок, производящий пенициллин, что указывает на осведомленность о его антибиотических свойствах. Существуют и другие, не такие древние примеры, включая ледяного человека, прозванного Эдци. Его хорошо сохранившиеся останки, датированные примерно 5000 лет и относящиеся таким образом к эпохе неолита, были найдены в леднике. В день своей смерти Эдци нес мешок, набитый кусками трутовика настоящего, вероятнее всего для разведения огня, и тщательно приготовленными кусочками березового трутовика, который наверняка собирался использовать в качестве лекарства. Коренное население Австралии обрабатывало раны плесневыми грибами, собранными с теневой стороны стволов эвкалиптов. В Талмуде рассказывается о лекарственном средстве на основе плесени, известном как чамка, который изготавливали из заплесневевшего зерна, вымоченного финиковом вине. Древнеегипетские папирусы, датируемые 1500 годом до нашей эры, упоминают лечебные свойства плесени, а в 1640 году королевский ботаник-травник лондонец Джон Паркинсон описал использование плесени для лечения ран. Но только в 1928 году Александр Флеминг обнаружил, что некая плесень вырабатывает антибактериальное химическое вещество — пенициллин. Пенициллин стал первым современным антибиотиком и успел спасти бесчисленное количество жизней. Открытие Флеминга стало одним из поворотных пунктов в истории современной медицины. Возможно, оно помогло изменить соотношение сил во Второй мировой войне. Оказалось, что пенициллин, соединение, способное защитить грибы от бактериальной инфекции, защищает также и людей. В этом нет ничего необычного. Хотя грибы очень долго смешивали с растениями, они в действительности ближе к животным, образчик классификационной ошибки, которую исследователи регулярно допускают при попытках разобраться в жизни грибов. На молекулярном уровне люди и грибы достаточно схожи, чтобы использовать благотворное влияние одних и тех же биохимических инноваций. Когда мы используем лекарства, созданные грибами, мы очень часто заимствуем решение, подсказанное ими, и применяем его к своему организму. Грибы широко применяются в фармацевтике, и сегодня мы используем их для получения не только пенициллина, но и других химических веществ,